«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях. И меня зовут Алексей Нарышкин. Здравствуйте. Сегодня героиня «Изнанки» – медсестра Анастасия. Я приветствую вас.
Добрый день. Меня зовут Анастасия. Мне 22 года. Из них я работаю медсестрой примерно 3-3,5 года.
А вы работаете операционной сестрой, но вас недавно из-за коронавируса перепрофилировали. Как вы об этом узнали? Насколько вас это удивило, шокировало?
Да, все верно. Перепрофилировали конкретно не мою больницу, а больницу в нашем городе. Там не хватает медперсонала, медсестер, из-за того, что там в основном работали медсестры пожилые уже, так скажем, за 60 лет, то их отправили в отпуск. Нашему кардиоцентру, в котором я сейчас работаю, предложили помочь. Я стояла в операционной, и мне врач говорит: «Настя, там вот сейчас предлагают помочь другой больнице, потому что не хватает медсестер». По телевизору говорили о том, что врачей не хватает, про медсестер я ничего не слышала. И когда я вышла, мне старшая медсестра говорит: «Настя, мы вот сейчас собираем молодежь, в нашем отделении как бы есть дополнительные кадры, подумай насчет этого предложения». Это и интересно сейчас в данных условиях в борьбе с коронавирусом. И так как молодая, у тебя больше энергии, подумай насчет этого. И я пришла домой, рассказала мужу о том, что требуется, как ты на это отреагируешь. Посоветовались, все разъяснили, все за и против. Поняли, что придется отказаться от многого. То есть это не видеть ни родственников, ну, прям полностью, полная изоляция.
А вы с мужем сейчас отдельно живете?
Да, сейчас с мужем отдельно живем, но предоставляют гостиницу. Так как у меня есть возможность как бы ни с кем не контактировать, ездить на личном транспорте, то мы приняли такое решение, что гостиницей мы не будем пользоваться, но я не буду пользоваться, а пусть воспользуются люди, которым это нужнее, которые из других городов ездят.
Насколько изменились ваши рабочие будни сейчас? Ваш график в течение недели? Стало ли больше рабочих часов?
Кстати, да. У меня полностью непонятно, когда выходные. Это прям вообще полностью непонятно. Если я на той работе знала четко, что с понедельника по пятницу я работаю, а в субботу, воскресенье, выходной, то тут нет. Кто-то сутками, кто-то 6 часов, кто-то 12. Я сутками не работаю, я работаю по 6 и по 12 часов. Но как поставят, я не могу оспаривать какие-то решения, сказать: «Ой, извините, я там устал» и еще что-то, потому что медперсонала реально не хватает. Никаких своих дел сейчас нету. То есть у меня вот тупо работа, дом, дом, работа, все. Вот сегодня конкретно я пришла, у меня была смена 12 часов, то есть это с 8 вечера до 8 утра. Потом отсыпаюсь. Сегодня еще чуть-чуть вечером я дома, а завтра уже на работу опять. То есть у меня нет такого, что отцепной выходной, угу, там еще как-то. Вот.
Я для слушателей на всякий случай поясню, угу, что мы этот разговор записываем в субботу днем. А вы можете, Анастасия, по своим обязанностям рассказать, что вы делаете? Все-таки специфика у вас тоже значительно поменялась по сравнению с тем, чем вы раньше занимались.
Да, конечно.
Вчера, я работаю, да? Вы в 8 вечера заступили, и что?
Сейчас я работаю в приемном покое. Обязательно смена, которую я меняю, должна остаться на местах, даже если я опаздываю. Если вдруг поступила скорая, пациент приехал, они ее взяли и оформили. Мы, значит, заступаем, меняемся, они все рассказывают, какие пациенты были, у каких выявленный ковид, какие лежат с пневмонией, сколько у нас дополнительных мест, сколько мы можем положить человек, сколько в реанимации. Дальше, если пациенты какие-то уже находится в приемном покое, там такие комнаты специальные, ну, палаты мы их так называем, и в них находится, например, человек. Они все рассказывают о нем, то есть полностью передают смену, так скажем. Там, например, нужно еще дописать направление и взять кровь еще. Хорошо, поняли, приняли. Принимаем смену, передаем данные, если скорая приезжает. Тут нужно позвать врача. Врач решает, принимаем мы пациента или нет. Потому что сейчас терапевты пишут любое заболевание под ковид. вплоть до того, что холецистит какой-нибудь, почечная колика, все, это по-любому значит пневмония и ковид. Все даже не хотят разбираться, почему.
А почему терапевты так делают? Просто в Москве, насколько я помню, есть распоряжение любое ОРВИ тоже трактовать как коронавирус и сразу забирать.
Ну, слушайте, мы же уже знаем, что такое ОРВИ, что такое пневмония и ковид. Уже все симптомы понятны. Ну, например, у человека поднялась температура, кашля никакого нету. Его беспокоит немножечко там вот в животе боли какие-то. И тут нам нужно разобраться, что же это такое. Понятно, если у него до этого была какая-нибудь желчная болезнь или мочекаменная болезнь, то, естественно, ну, мы делаем рентген легких, смотрим, что легкие чистые, и значит, у него, ну, не по нашему заболеванию. Вот. А терапевты, они боятся, видимо, они даже к некоторым людям не хотят выезжать на дом и просто все пишут, вот, все у тебя по-любому ковид. Только у человека поднимается температура, все, ковид. Они не хотят даже, ну, с этим разбираться. А скорая берет, потому что, ну, это работа их. Они везут нам, объясняют ситуацию, и тут они уже с доктором, с терапевтом, с которым у нас работает, решают, что же это такое. Если это действительно не пневмония, не ковид, то мы отправляем дальше в другую больницу. Вот так вот человек ездит по всем больницам у нас.
А вы в течение 12 часов ходите вот в этих знаменитых костюмах химзащиты, да, с очками?
Да, 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 все верно. Как? Сложность конкретно в нем составляет, очень сильно запотевают очки и сложно дышать в респираторе.
Туалет?
Какой туалет?
Нет, ну в смысле, мы многие об этом уже читали и слышали, что туалет как раз исключен в этом смысле. Вы быстро привыкли к тому?
Конечно. Ага. Нет, я привыкла не так быстро. Ну, я привычная достаточно, потому что...
На операциях вы же стоите, да.
Да, да, да. Я стою на операциях, но понятно, что у меня идут операции, у меня мозг совершенно на другие дела сориентирован. И мне даже думать-то не хочется ни о еде, ни о том, как же сходить в туалет. А здесь бывает такое, что нет пациентов. Вот, ну, нету. Нет такого потока пациентов, всех оформили, и мы просто сидим.
В костюмах?
Да, ты же его не снимешь. Если ты его снимаешь, то ты его снимаешь полностью и выкидываешь. Ты не можешь как-то его там приспустить, как-то снять. Да. Ты полностью обрабатываешься и выходишь из этой зоны через специальный шлюз. То есть все меры предосторожности нужно соблюсти. Ну, получается, если приспичит, так скажем, придется использовать еще один дополнительный костюм. А их не так много, как хотелось бы.
А памперсы вам выдают? Про это тоже говорили.
Нет, памперсы нам не выдают. Но мне кажется, если кому-то срочно нужно, может быть, и выдадут. Угу. Я не задавалась, честно говоря, таким вопросом. Но знаю, что в другой больнице, в такой же ковидной, так скажем, да, действительно, такая практика существует.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Медсестра Анастасия, она работает в Нижнем Новгороде, сегодня героиня программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Как у вас, в принципе, в больнице, в региональной, с медикаментами? Маски, халаты, вот эти вот костюмы.
Меня постоянно спрашивают, я не могу пожаловаться. Нас обеспечили всем. У нас есть костюмы, причем они разные есть. Есть все очки, есть маски, респираторы, перчатки, какие нужно, именно по твоему размеру. То есть у нас представляется все, и бахилы, и все вот эти средства, которыми мы обрабатываемся, обрабатываем пациентов, обрабатываем кровати. Всего, слава богу, достаточно. И мазки все есть, то есть такого, что вот прям нехватка чего-то была, нет, я не могу пожаловаться даже на это. И я говорю, к этому еще предоставляют гостиницу, нас кормят, то есть это питание идет, и сказали, будет решаться вопрос с транспортом, те, кто ездит на автобусе, например, чтобы они ездили на такси, это такси оплачивало региональные власти.
Про ваши обязанности сейчас в нынешних условиях. Мазок вы берете у больных?
Нет, мазок берет врач. Я заполняю только документы. Предоставляю ему вот, собственно, вот эти вот баночки, колбочки, все, что прилагается к нему. Вот. И потом врач все это подписывает, все упаковывает, все очень герметично, потому что должно быть, и правильно берет мазок, потому что это врачебная манипуляция, не естественская.
Но это всегда или вот только сейчас, во время коронавируса?
Нет, это в принципе врачебная манипуляция. Медсестра не имеет права брать мазок.
А кто ваши пациенты? Так вот, можете охарактеризовать возраст примерно, возраст? Средний, пол?
По моим наблюдениям, больше поступает мужчин, и мужчины идут разных возрастов вообще, вообще разных. И вот как еще мы наблюдаем у нас в отделении, то, что у нас прям по организациям как-то вот волнами идут. То есть? Заболели, например, студенты. Студенты как-то заразились в общежитии. Значит, человек 10 их точно будет.
То есть они все вместе сразу поступают в течение дня или нет, вот просто такая последовательность?
Они прям вот волной как-то идут. Мы понимаем, что сегодня поступил один человек, значит, еще несколько в течение недели тоже поступят. Так было еще с больницами, потому что медперсонал тоже заболевает. И они заболевают, причем те, которые не оборудованы под COVID. То есть контакт идет экстренно, тоже же работают люди сейчас.
То есть это и врачи, и медсестры тоже к вам отправляются?
Да, вот большинство это средний медперсонал, который контактирует непосредственно. Да. И тут по возрасту, я даже не знаю, как вам сказать, конечно, большинство пожилых людей. И у них протекает это достаточно тяжелее. Температура выше, они прям сразу практически неподвижные становятся. Ну,
то есть к вам уже привозят пожилых людей с коронавирусом? Вирусом в таком состоянии?
Ну да, они прям такие тяжеленькие, так скажем.
А температура, вот вы говорите, выше, чем у более молодых. Это сколько? Какие значения средние?
Вот у пожилых в основном больше 38, то есть 38,6, 38,9, даже 39 тоже было, 39 с чем-то, почти под 40 температура была. Вот.
Вы градусником сами даете, да?
Да. Мы, конечно, измеряем температуру, давление, оксидурацию, то есть сколько кислорода в крови содержится, хватает ли кислорода. Вот, берем кровь, и, собственно, ну, если еще что-то нужно, мы оказываем помощь. Но в основном это вот основные манипуляции.
Дети есть у вас среди пациентов?
Нет, детей нету вообще.
Потому что профиль учреждения или просто...
Да. Мне кажется, это связано с профилем учреждения, но чтобы дети болели, я пока не слышала в нашем регионе, если честно.
По поводу коек вас хочу узнать. Тоже вот в Москве уже говорят не первую неделю о том, что, в общем, мы близимся к пределу. Как у вас в регионе? Укладывание пациентов в коридорах... штабелями и так далее?
Нет. У нас нет такого сильного, мощного потока, как в Москве. Койки у нас есть, потому что люди и выписываются могут по 5-6 человек в день, а это очень хорошо. Вот, естественно, койки освобождаются.
А поступает сколько в среднем?
Здесь нельзя сказать среднее, правда нельзя, потому что как только открылись, было по 30 скорых, по 18. Сейчас, то есть это прям вот за 6 часов я вам говорю, то есть не за сутки, не за 24 часа, а за 6 часов. У меня максимальное было, это 15 скорых.
Ну, хотя бы просто динамику понять, с каждым днем все сейчас... больше или вот это вот то самое плато, оно какое-то есть уже?
Нет, уже вот минимум это будет 5 человек. Я знаю. Сейчас я, конечно, готова уже к этим 15, но их нету.
Минимум за смену, за вашу, да, за 12 часов?
Да, но я еще хочу сказать, это не факт, что мы их всех примем, всех положим в больницу. Потому что сейчас идет тот контингент, особенно после сегодняшней смены, у которых температура 37, это люди примерно от 40 до 60 лет, так скажем. У них температура 37,2, 37,7, и они поступают, жалуются только, ну вот покашливаем мы немножко. Ну вот немножко в груди поболело и запаха не чувствуем. Мы уже знаем то, что это по-любому будет коронавирус. Но у них проходит в таком легком течении. А когда легкое течение, врач полностью выписывает лечение на дом. Мы делаем рентген и берем мазок. Если мазок положительный, то ему звонят и говорят: положительный мазок, вам нужны те препараты.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Это «Изнанка», программа о профессиях. О работе операционной медсестры нам рассказывает Анастасия.
А боитесь заразиться сейчас, поскольку вы контактируете все-таки, пускай и через костюмы, но тем не менее?
Если честно, нет. Когда я не работала еще там, по телевизору, естественно, мы наблюдали с мужем, со своими сотрудниками, наблюдали все, как происходит в мире. И все это очень страшно, все это СМИ очень нагнетает. Говорят, что вот они там толпами умирают в Италии, в США и так далее. Мы у себя этого не видели. Мы еще не были знакомы даже с такими людьми, которые болели этим. То есть мы не столкнулись с болезнью лицом к лицу. И было, конечно же, страшно, но вдруг действительно у нас тоже так будет, сейчас все умрут. Вот. А потом, когда я столкнулась с этим, вот лицом к лицу, то я понимаю, что не так все серьезно, как кажется. Это вирус, единственное, что он быстро очень распространяется, поэтому нас посадили на самоизоляцию, на карантин, как хотите это называйте. Вот. Собственно, вся угроза только в этом, в том, что он быстро распространяется. Пережить это можно, и люди выздоравливают, и пожилые, и молодые. То есть я вижу, как работники, медработники, они выздоравливают. Кто-то даже на дому лечится. То есть такого что-то страшного нету. Просто сильно уделяют этому внимание.
По лечению что дают сейчас тем, у кого подтвержден диагноз среди ваших пациентов? Это какие-то новые препараты, это снятие симптомов, что это?
В основном лечение идет симптоматическое, то есть что человек конкретно беспокоит. Если температура, то это жар понижающий. Вот я вам скажу, если подтвержденный ковид, это идет противовирусные препараты, антигистамины, это против аллергии, чтобы не дай бог что-то было, и антибиотики. Вот такой спектр. Я не назову их, потому что я тупо не запоминаю, как они называются.
А вы не должны их знать, как медсестра?
Нет, я их, может быть, и должна знать, но я сейчас с ними вот так вот не контактирую, не работаю напрямую, поэтому я забываю, как они называются. Врач может мне назначить, сказать, я знаю, там, где они будут лежать, все. Вот. Но у всех лечение, опять же, разное идет во всех больницах. Потому что министерство бывает, здравоохранение присылает один список, а завтра уже половина из этого списка запрещено. И сейчас, чем лечат конкретно, я даже не знаю.
А я правильно понимаю, что все вот эти рекомендации по лечению, по наблюдению вам присылаются сверху?
В основном, как бы, сверху приходят, и чтобы врачи ориентировались хоть на что-то. Особенно, когда только-только это вот, такие пациенты начали поступать, врачам, конечно, надо было на что-то ориентироваться.
То есть медикаменты, инструкции, как правильно смотреть на результаты томографии.
Как правильно брать мазки, то есть как правильно на рентгене узнавать все это вот приходило сверху и на каких-то методичках, на новых документах основывалось. Сейчас уже есть какие-то импровизации, как вы говорите, потому что, если человеку орбидол помогает, почему бы его не использовать?
А он помогает?
Почему? Врачи в нашей больнице используют такую практику и говорят то, что на некоторых вот прям реально действенный препарат, а на некоторых нет. Тут как пальцем в небо.
Самое сложное сейчас в вашей работе, вот что это?
Самое сложное, вы уже привыкли, наверное, к этому всему, к этой всей изоляции, уже хочется чисто человечески, даже не как медработнику, а чисто человечески заняться какими-то другими делами, потому что вот этот график работа-дом, дом-работа, ты понимаешь то, что ты одеваешь этот костюм, ты не выйдешь из него как минимум 6 часов, он очень сильно напрягает и очень сильно давит.
Но вы чувствуете себя сейчас героем, потому что вы, как и врачи, на передовой?
Если честно, нет, вообще нет. Я понимаю, что это моя работа, мой долг, мои профессиональные обязанности, поэтому нет, я себя не чувствую героем вообще. понимаю, что мы в любой момент можем столкнуться с любой инфекцией, мы всегда должны быть как медики готовы к этому всему. Кстати, не все мои сотрудники и все мои коллеги были согласны с моим решением. Некоторые были очень возмущены, некоторые отговаривали, ругали. И они сказали, если вдруг нас переоборудуют, перепрофилируют, то мы откажемся, мы лучше уволимся, чем будем с этим сражаться.
Ничего себе. Как вы себе это объясняете, такое поведение, такие, не знаю, заявления?
Ну, человек эгоист, он не готов помогать другим. Только у меня к ним вопрос такой сразу же назревает. А если, не дай бог, ты попадешь в больницу, тебя кто будет лечить, если мы сейчас все медики откажемся от этого?
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Медсестра Анастасия сегодня героиня программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
Анастасия, к общечеловеческим вопросам переходим. Вот те вопросы, которые я обычно задаю в мирное время своим героям. Почему медсестра вообще, в каком возрасте решили, что вам вот это вот нужно?
Я почему-то в детстве всегда играла в больничку, пациентов. Мы с подругой всегда всякие колбочки со шприцами игрались, естественно, без иголок.
То есть вы доигрались просто?
Вот, видимо, да, доиграла. Вот. И как-то у меня даже в школе я учила биологию, мне была интересна анатомия. Когда вопрос в 9 классе встал, куда же мы поступаем или мы учимся дальше, меня родители спросили, я вообще без всяких вопросов ответила медицинский. И как это произошло, я даже не поняла.
А на врача почему не хотели?
Я хотела на врача, но понимала, что... медсестра, наверное, здесь интересней. Не хотелось учиться конкретно вот в этом вузе, в этом городе. А чтобы учиться в другом городе, это нужны финансы, а моя семья не располагала как бы таким богатством. Потому что всем известно, что медицинский, что колледж, что институт – это очень дорогое удовольствие. В год примерно 1400 стоит. Да, в нашем городе на лечебное дело стоит примерно вот столько. Я решила, что я останусь здесь. Мне очень понравилось. Думаю, если я захочу вдруг, то я поступлю. Вот. А так я сейчас вышла замуж. Я работаю, мне все нравится. Я люблю свою работу, я счастлива. Поэтому я себя... очень хорошо чувствую на этом месте.
Самое приятное в вашей работе. В какой момент вы получаете наибольшее удовольствие от того, что вы делаете?
Когда ты видишь результат своих. Когда ты видишь картинку до и картинку после.
Ну, как это вы результат видите сразу? Вы же не можете дать, например, какую-то для ваших коллег, да, которые не работают в операционной, дать таблетку, видеть, как человек распустился и все. Вот мне сразу приятно.
Нет. Это я все прекрасно понимаю. Смотрите, я работаю операционной медсестрой в рентгенохирургическом отделении. То есть картинку мы видим как раз-таки сразу. Ну, например, человека очень сильно сосуды сужены. Ты понимаешь, что ему сложно прям дышать, лежать даже на том же столе. И когда ты расширяешь эти сосуды, и кровь просто каким-то потоком начинает открывать новые веточки, веточки это в сердце, и сердце начинает обогащаться кислородом, какие-то участки начинают оживать, то... и человеку тут же на столе становится в каком-то плане лучше, то, естественно, ты радуешься, что у тебя все прошло хорошо. И потом этот человек может столкнуться с ним в больнице, в коридоре, и он ходит, и ему хорошо. Конечно, меня радуют такие моменты, если честно.
Вы слушаете «Эхо», это программа «Изнанка», и сегодня о работе операционной медсестры рассказывает Анастасия. Она живет и работает в Нижнем Новгороде. Если вы хотите принять участие в следующих эфирах «Изнанки», напишите мне на почту изнанка2019@gmail.com. В письме укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение, мы вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наша героиня – медсестра Анастасия. Она живет и работает в Нижнем Новгороде.
А скажите, как профиль вот этот выбрали? Операционные медсестры. Какие вообще еще варианты есть? Где медсестра может себя найти?
Что кому нравится, зависит от человека. Если человеку нравится более бумажная работа, ему нравится заполнять все это, передавать информацию, больше общаться с людьми, то вот больше в поликлинику, в поликлиническое отделение я бы направила. Если мне нравится, если хочешь ярких эмоций каких-то, если ты энергичный, эмоциональный человек, то вот тебе, конечно, лучше в хирургию в какую-нибудь, в операционное дело. Тут уже люди сами знают, когда учатся, когда у них проходят практики как раз по разным профилям. То есть это терапия, хирургия и их от отделения, так скажем.
А вы как попали в операционный? Вас распределили просто туда во время практики?
Нет, мы проходим практику в колледже по разным отделениям. И конкретно хирургия меня всегда вот цепляла, она мне всегда нравилась. Нравилось изучать, что же вот сейчас будет делать хирург, что же будет делать вот та медсестра, которая знает каждый свой инструмент, предугадывает действия хирурга, столько времени еще на ногах стоит, каким-то образом вот у нее это все получается. Мне всегда было это интересно, я решила попробовать это на себе.
Мы многие о работе медсестер, как раз в операционных, знаем по телевизору, по сериалам, по кино, вот эти вот скальпель, зажим. Насколько все это отличается от действительности? Бывает ли вам вообще смешно смотреть на то, как отображается все это на экране?
Если дело касается русских сериалов, честно скажу, то да, бывает и смешно. Бывают такие нелепые моменты, что ты понимаешь то, что они держат для того, чтобы интубировать человека, то есть ставить трубку в горло для того, чтобы он дышал. Они даже клинок держат не той стороной. То есть вот такие ляпы у нас бывают. А что касается зарубежных сериалов, фильмов, то там более все профессионально, но там и медицина на другом уровне, если честно. А так действительно все так и есть. Скальпель, зажим. Все верно.
Сколько обычно операций продолжается, в которых медсестра участвует?
Они бывают абсолютно разные. Операция может длиться от 40 минут до 5 часов, до 8, 10, 12 часов.
У вас самая длинная операция сколько длилась?
Моя самая длинная операция, так, с 8 на ногах я была до 4:30. Операция, на самом деле, должна была произойти в течение 3 часов, но вот она произошла немножко больше из-за того, что в течение операции разорвалась артерия, нам пришлось его сшивать.
А делали что?
Сейчас я скажу. Эндопротезирование... Аорта это было. Брюшную аорту мы делали. Это когда расслаивается аорта брюшная или грудная.
Ой, кошмар.
Вот. Вот. И нужно поставить туда стенд такой большой, так скажем, чтобы не расслаивалось. С лекарственным покрытием, естественно, все. Это делается через 2 прокола. И такое строение у человека было. Так получилось, что... То есть здесь не врач виноват, а такое вот строение у человека. И, видимо, не учли, что очень сильный кальций был в сосудах. Uh-huh. То есть его прям на руках ощущается. Вот. И пришлось еще одну бригаду вызывать сосудистых хирургов. Слава богу, все удачно.
Легко ли вам дается вот это стояние по много часов?
Да, мне легко дается, потому что мне это нравится. Я очень люблю за этим всем наблюдать. Мне очень нравится.
То есть вы о физической составляющей вообще не думаете? О том, что ноги затекают и прочее?
Думаешь, когда становится уже плохо. То есть,
пока интересно, даже не обращаешь на это внимания.
Нет, ты прям работаешь, да. И только потом ты понимаешь, что тебе бы уже пойти в туалет сходить, пойти бы покушать, тупо для того, чтобы мозг работал. Чаще всего между операциями, так как они по 40 минут даже длятся, некоторые час-два, ты можешь между ними сходить покушать.
Угу.
Вот, я обязательно ем что-то сладкое для мозга, вот. Немного воды и опять в операционную.
А как строятся отношения у вас в операционной бригаде? Вот я смею предположить, что хирурги, не обязательно все, но часть из них относятся к медсестре как к чему-то такому, ну, вспомогательному. То есть это не напарник, это не соратник, а это вот, блин, была бы третья рука, я бы сам бы взял какой-нибудь зажим. А тут вот есть такая симпатичная девушка, ну окей, давай мне вот этот инструмент.
На самом деле у нас очень хорошие и теплые отношения с каждым врачом, который работает у меня в больнице, в отделении.
И мы для них, как вообще, чуть ли не самый главный работник в операционной. То есть, а с кем я сегодня работаю? Они все время ходят и спрашивают так. Ага, Настя, с тобой все, значит, мы делаем то-то, то-то, давай приготовим с тобой это. Ты не могла бы сделать мне, вот еще подготовить вот этот инструмент, а вдруг пригодится? И я для него как лучший друг, можно это так назвать? Или нет, как вторая рука.
А во время операции часто общаетесь? И о чем? Да. Бывают ли какие-то отвлеченные разговоры?
Первое время, так как я практически не знала инструмент, я спрашивала, то есть, а что вам сейчас подать, или там какой инструмент нужен, ну, это логично, когда ты только приходишь. Да. Сейчас уже это все происходит на автомате, и даже врачи, они говорят, так у нас, что у вас у женщин более развита интуиция, поэтому вы можете даже некоторые моменты подсказать, будучи не врачами. И иногда спрашивают, какой размер стента можно взять. Там, Настя, ты, как ты думаешь, подойдет нам 3,5 там, на 20, например? И ты такая говоришь, знаете, я бы вот тут взяла немножечко поменьше, потому что тут вот это, я так думаю. То есть я могу предложить такой вариант, а его дело уже принять решение, будет он полагаться на мою интуицию, на мое какое-то шестое чувство или нет.
Вот, например, вы приходите, у вас операция, пересаживаете сердце или ногу пришиваете, и вы рассказываете как раз вот врачу о том, что вот вы с супругом взяли ипотеку, теперь в ближайшие 20 лет вы будете работать каждый день, много интенсивно. Есть ли место этим разговорам в операционной?
Это есть. Ну, знаете, ты же знаешь, когда ты можешь это сказать, когда нет. И да, в начале операции чаще всего, когда ты даже начинаешь одевать перчатки врачу, он спрашивает, ну что, как дела, как там выходные прошли. И мы вполне нормально общаемся, и они прекрасно знают, что происходит у меня в личных отношениях, да, с супругом, вне дома. Мы вообще вполне хорошо. Я могу спросить, как у него, у ребенка дела. То есть это нормальная практика. Естественно, в гранях разумного. То есть понятно, пока мы там ставим стенд, хирург сосредоточен, я не буду говорить о том, как я прекрасно провела выходные. Потом после операционной мы тоже можем вместе чай попить и поговорить обо всем. Но во время операции такое реально, такое возможно. И шуточки есть.
Романы у медсестры и у врача случаются?
Ой. Когда я пришла на работу, мне сразу сказали, Настя, все отношения личные, интимные, вне рабочее время и желательно не со своими коллегами, не со своими сотрудниками. И знаете, это как-то вот придало какое-то значение такое. Я не скажу, что были шансы какие-то. Да. Нет.
То есть ваш муж, он не оперирует вместе с вами?
Нет. Он вообще не связан с медициной.
Угу. Какой-то образ из кино, что где-то там хирург после операции или до операции медсестру прижал, все пообжимались, потом их кто-то застукал и прочее.
Нет, на самом деле я такого еще не видела, сколько я работаю. Это вот только тупо из фильмов и сериалов.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Медсестра Анастасия сегодня рассказывает о своей специальности в нашей программе.
А самая неприятная операция для медсестры?
Самое неприятное я видела, еще не работая, будучи студенткой. Ампутация конечности была.
А там неприятно что? Звук, много крови?
Конечно, тут, мне кажется, все. Просто ты видишь человека, он полноценный, с руками, с ногами, а тут перенаправляешь свой взгляд в другое место и видишь просто тазик с этими пилами, долото, это такой молоток, чтобы кость так специально поломать, так скажем, всякие молотки, вот эти все принадлежности. Я их называю просто строительными. То есть это все вообще неприятно. А конец операции, ты видишь вот эту конечность, которая лежит в этом же тазике вместе с этими инструментами. Или, например, человек приходит своими ногами в больницу, в операционную, а уйти оттуда не может, к сожалению. Просто вот, ну, не может, организм не справился. Вот такие разочарования. У нас, знаете, такая прям тишина потом в отделении.
То есть вас умирали на операционном столе?
Конкретно у меня, слава богу, не было такого. Но у моих коллег было. И у нас такая прям тишина, прям каждый принимает это как личную какую-то маленькую трагедию.
Вопросы из Гугла. Это те вопросы, которые пользователи интернета задают про вашу специальность. Я несколько подобрал. Почему медсестры такие злые?
Потому что им мало платят, и они очень много общаются с людьми. А люди попадаются очень-очень разные, и просто их не хватает на некоторых. Ну вот, человек уперся и говорит, ты мне должен, а ты ему ничего не должен. И поэтому они начинают свои эмоции на нем испытывать.
А вы с вашими коллегами, которые в операционной, вы не злые?
Знаете, я ни разу не встречала, чтобы у нас кто-то повысил голос на пациента. Ты можешь громче сказать из-за того, что пациент не слышит или не услышал?
Так он же лежит у вас все равно.
Нет, они лежат без наркоза в многих случаях. Тебе нужно, например, обработать руку, и ты должен сказать, там, поставьте руку на подставку, поверните ее ко мне. Человек может не услышать, и ты немножко повысишь свой тон. Это понятно, но такого, чтобы кто-то злобно общался, нет.
Есть нелюбимые пациенты какие-то?
Я не скажу, что они какие-то любимые и нелюбимые пациенты. Да, мы сталкиваемся с тем, что кто-то не помылся, от кого-то такой запашок прям идет. Ну а что делать, они все люди, им нужно всем помочь.
Преодолевает это как-то.
Да.
Почему медсестрам нельзя красить ногти? У вас как с маникюром?
У меня уже отрос, но отрос маникюр из-за того, что сейчас
закрыто
карантин идет.
Закрыто все, да.
Да. Конкретно у нас разрешен маникюр с покрытием гель-лака. Все... Это сейчас модно, тенденции такие, но он у меня бежевый, то есть практически не виден и нужен для того, чтобы защитить ногтевую пластину от воздействия вот этих ДЭС-средств, которые мы бесконечно льем к себе на руки.
Понятно.
Ногти короткие, поэтому все в пределах разумного.
Вот про деньги. Вы сами начали разговор тоже. Да? Вопрос от пользователей. Почему медсестры получают меньше санитарок? Так ли это?
Нет, санитарки получают меньше, чем медсестры.
Меньше.
Потому что санитарками могут работать, например, те же студенты без образования, а ты медсестра с образованием. Конечно, у тебя зарплата будет выше, чем у санитарки. Нет, это миф.
Ну, давайте добавим цифр сразу. У вас в регионе, да, Нижний Новгород, сколько медсестра может получать?
Я скажу по своему профилю и скажу по терапевтическому. То есть, так как я операционная медсестра, плюс рентген накладываю свой отпечаток, здесь надбавка в 2000 рублей целых. Вот, зависит от того, сколько ты проработал, были ли экстренные случаи. И еще есть такое понятие, как договорные пациенты или по полису ОМС. По полису ОМС это полностью оплачивается государством. Договорные – это человек пришел, заплатил своими деньгами. Зарплату минимум я получаю примерно 30 тысяч рублей. У меня 6-часовой рабочий день и 5-дневка.
Насколько вам эта зарплата кажется справедливой?
Знаете, когда я вот перешла сейчас... с коронавирусными работать, я поняла, насколько у меня тяжелая работа. Это очень хорошая зарплата, особенно для медсестры в нашем регионе. Прям реально хорошая. Но я думаю, что могло быть немножко и побольше из-за того, что у нас идет вредность, из-за того, что ты столько стоишь в этом свинцовом тяжелом костюме от рентгеновских лучей, который защищает. И вообще, в принципе, операции бывают легкие и сложные. И не важно, сколько у тебя их пройдет. У тебя может их пройти в месяц там штук 50, ты можешь сделать операцию, у тебя зарплата 30 тысяч рублей будет. Ты можешь их сделать 20, у тебя тоже 30 тысяч рублей будет. То есть нагрузка разная, а зарплата одинаковая. Медсестры обычные, которые в процедурном кабинете работают, они получают где-то 20-25 тысяч рублей. Если в клиниках работают, в частных, то тут уже тоже 30 примерно будет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня о работе медсестры рассказывает Анастасия. Она живет и работает в Нижнем Новгороде.
Профессиональные заболевания у медсестер. Раз уж вы акцентировали несколько раз, что приходится стоять много, ну и понятно. Значит ли это, что варикозное расширение, да?
У многих есть. У нас две медсестры ходят в компрессионных чулках, конкретно когда встают на операцию. идут в операционную. Да. Слава богу, у меня пока такого нет. Наверное, в силу возраста, может быть, организма. И очень сильно сушатся руки. Очень сильно. То есть постоянно крема от до средств от вот этих спиртовых. И в перчатках то, что ты находишься, ты можешь находиться в них долго. То есть одни снял, другие надел. Руки и вспотели, и не вспотели, и находятся в такой среде не очень приятной. Часто болят.
А есть ли у операционных медсестер у вас непосредственно какие-то профессиональные ритуалы?
Ну, перед тем, как заходить в операционную, я обязательно иду в туалет, одеваю свою форму, кладу кольца в отдельный костюм, захожу в операционную, еще не помыв руки, так скажем, ну, не помывшись, я открываю операционную, говорю, ну, с Богом. Закрываю операционную, иду мыться, и тут начинается рабочий день, так скажем, полноценный.
Сложно ли у вас устроиться в регионе медсестрой?
Медсестры сейчас везде требуются, поэтому нет. Нет, не сложно, не хватает людей. Поэтому берут практически без проблем.
А средний возраст вот, у ваших знакомых медсестер это какой?
Сейчас я скажу. У нас сейчас очень много молодежи, поэтому он, наверное, сместился к более молодому возрасту. От 20 до 58 лет. Вот так вот примерно у нас такой разброс идет контингента.
Худший случай в вашей практике?
У меня худшее, это если я что-то недоприготовила. Не открыла какой-то инструмент или не приготовила для санитара заранее. Вот тогда я себя начинаю ругать сильно, если честно.
Вы говорите, не открыли для санитара, что это значит?
Нет, можно инструмент приготовить, кладешь на специальный маленький столик определенное количество там инструмент, который тебе нужно открыть. Есть инструмент, который лежит в другой комнате, например, на складе, на специальном. И вот тебе приходится просить санитара, извини, я забыла приготовить, ты не мог бы сходить туда-то, объяснить ему, где это все лежит, и как это вообще выглядит. Потому что если он новичок, то он не знает вообще, что это такое. Приходится просить, естественно, если
просишь,
то врач ждет. Да, врач ждет, то есть пациент тоже лежит. Ну вот для меня вот это такой неприятный момент.
Снится ли работа вам?
Первое время вообще бесконечно снилось, я от этого не высыпалась, с большими глазами приходила и говорила, так, давайте учитесь, что мне еще нужно узнать. Первое время действительно так было, и бывает перед сложными операциями. То есть ты прокручиваешь у себя ход операции, что ты должна сделать. И бывает такое, что снится. Но сейчас намного реже, это правда.
Я об этом не задумывался. А вы вместе с хирургом репетируете операцию, да? То есть примерно представляете, когда какой инструмент понадобится, что там, не знаю, руку поднять, ногу опустить?
Ну, вот смотрите. Например, мне сказали, что у нас там будут клапана или стенграфты. Ну, это так наше название. Я, например, стояла на них, ну, там полгода даже назад, последний раз. Естественно, я спрашиваю, кто будет хирург. Подхожу к этому хирургу, говорю, так, пожалуйста, расскажите мне, что здесь будет, какой инструмент нужно подготовить. В общем, введите меня в курс дела. И мы с ним можем прям сесть либо за стол, либо в специальный кабинет для учебы отойти. Он мне может нарисовать, как, что, где будет проходить, что ему для этого понадобится, какие там проводники и так далее. Вот, я заранее все это готовлю, естественно, чтобы все было под рукой. Ты домой приходишь, ты прокручиваешь, чтобы не забыть, что зачем идет, репетируешь, так скажешь, у себя в голове. Естественно, тебе бывает это снится, потому что слишком много подумал.
Образ медсестры у некоторых пробуждает эротические фантазии. Потому что мы знаем, что костюмы продаются, какие-нибудь психологи могут посоветовать всякие игры с переодеваниями. Как вы на это реагируете?
Ну, это все, конечно, шуточки, но я понимаю прекрасно, что моя работа не в этом состоит вообще. Но мы шутим на эту тему, честно скажу.
По секрету мне скажите и нашим слушателям, вы с мужем как-то эксплуатировали эту тему?
Честно говоря, нет, но когда мы начинали встречаться, он мне предлагал сыграть роль медсестры дома, а не на работе.
Что знакомые говорят, в принципе, про вашу специальность? Гордятся ли вами? Обращаются ли за советами постоянно? Что колоть, куда?
Да, очень много знакомых. сейчас скажу, про родителей. Они очень гордятся, им очень импонирует, что я работаю медиком, потому что в семье я единственный медработник. А что касается друзей, также гордятся, радуются моим каким-то успехом. И я в Инстаграме, бывает, выкладываю какие-то либо из операционной фотографии, то это прям какой-то шквал эмоций, взрыв происходит. Очень много людей начинают писать, даже из других городов начинают писать.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Профессиональные мечты у медсестры, они о чем? Через 10 лет, например, где вы? Вы там же работаете в клинике?
Кстати, я каждый год записываю планы на год. И когда я открыла недавно свой блокнот, планы на 2019 год, у меня было написано, что я хочу участвовать в тяжелых операциях, в сложных, которых еще не происходили у нас в кардиоцентре, в нашем городе вообще. Также работать с лучшими хирургами и желательно поучаствовать в какой-нибудь конференции. И на мое удивление, у нас прошла офигенная операция. По всей России была трансляция прямо из моей операционной с моим участием. Мне важно сейчас набраться опыта, профессионализма в данной рабочей сфере. Также мне хотелось бы открыть свой массажный салон, потому что я занимаюсь массажем также еще. Мне предлагали на самом деле вести в колледже уроки, также сестринское дело, там урок называется. Типа курсы медсестер. Для этого нужно закончить педагогические курсы.
А до какого возраста вы медсестрой будете? Ну, как вы для себя определяете?
Вот пока мне нравится, я этим буду заниматься. Если не будет нравиться, я перестану этим заниматься. Пока это я люблю, я буду продолжать.
Спасибо огромное. В программе «Изнанка» сегодня была Анастасия, медсестра из Нижнего Новгорода. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru. Также подкасты есть на канале «Эхо Москвы» в YouTube. У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Берегите себя.
Секреты профессии в программе «Изнанка».